организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас довольно богатая программа стат-работ, она похожа на программу стат-работ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы, к чему-то мы относимся более внимательно, учитывая специфику нашей страны, нашего законодательства, к чему-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Ну, Евгений, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно, мы его только сейчас смогли реализовать, мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция, инфляция – это измерение динамики движения цены, а здесь мы попытались, вот посмотрели на территорию с точки зрения того, где жизнь дороже, а где жизнь дешевле, одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах. Надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины. То есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают. Мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет представлено?
Да, он же на сайте висит у нас. Пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научная общественность могла высказать фу по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да пусть критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Ильич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Сулинов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. В Ливии погиб британский журналист и кинорежиссер Тим Хеттерингтон. Он и несколько его коллег получили ранения в результате минометного обстрела в городе Мисурата. Хеттерингтон был опытным военным корреспондентом. В 2007 году он получил премию World Press Photo за освещение военных действий в Афганистане. Его документальный фильм «Рестрепо» был номинирован на «Оскар». Ливийские повстанцы не возражают против введения в страну иностранных военных для защиты мирных граждан от сил лидера Муаммара Каддафи. Как сказал в Бенгази представитель оппозиции Абдель-Хафиз Гога, обеспечение безопасности мирных жителей требует наличия безопасных зон для транспортировки гуманитарной помощи. Он также высоко оценил действия НАТО по защите мирного населения от сил Каддафи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает рабочий визит в Россию. Уже в четверг он ознакомится с проектом детского фонда ООН в Московском центре лечебной педагогики. А в пятницу намечена встреча Пан Ги Муна и президента Дмитрия Медведева. Не исключено, что одной из основных тем будет военная операция НАТО в Ливии, выполнение резолюции Совбеза ООН 1973. Возможно, Россия поднимет вопрос о превышении полномочий НАТО в Ливии. В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. Полторанин занимал эту должность с 2005 года. После отставки он пояснил, что не считает своего высказывания российскими. Госдума в среду приняла в третьем чтении проект поправок в Уголовный кодекс. Они предусматривают взимание с виновных во взяточничестве штрафа, размер которого может в 100 раз превышать сумму взятки. Взятки делятся на категории от простой в 25 тысяч рублей до особо крупной, более миллиона. Посредничество во взяточничестве, согласно принятому документу, стало самостоятельным составом преступления. С предложением ввести штрафы в размере до 100-кратной суммы взятки ранее выступил президент Дмитрий Медведев. У задержанных в связи с терактом в Минском метро не обнаружено психических отклонений. К такому выводу пришли правоохранительные органы Беларуси. В то же время белорусские специалисты отметили, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии. Эти знания вылились в изготовление взрывных устройств. Теракт на станции Октябрьской Минского метро произошел вечером 11 апреля. В результате взрыва погибли 13 человек, около 200 получили ранения. Гражданин России отверг выдвинутые против него обвинения в том, что он якобы присвоил себе чужое имя и нелегально проживал в США более 15 лет. Слушания по делу 42-летнего Евгения Тетюхина состоялись в штате Род-Айленд, где он проживает вместе с женой. По данным прокуратуры, россиянин начал использовать имя гражданина США Фионгала Макьюгана в 1993 году. Тетюхин смог получить паспорт и карточку социального страхования, а также ипотечный кредит на покупку дома. О преступлении стало известно в прошлом году, когда проживающий в Ирландии Макьюган обнаружил, что кто-то использует его имя. Власти Москвы готовят перечень объектов культурного наследия, которые могут быть приватизированы. Соответствующий проект подготовлен Департаментом культурного наследия столицы и опубликован на сайте ведомства для того, чтобы граждане могли вносить свои предложения. Как указывается в документе, Москва заинтересована в привлечении внебюджетных источников для финансирования ремонтных и реставрационных работ. Однако в этом вопросе существует ряд проблем. В частности, необходимо завершить процесс разграничения права государственной собственности на объекты культурного наследия федерального значения между Российской Федерацией и Москвой. Несколько тысяч активистов молодежных организаций вышли в среду на улицы столицы Марокко, Рабата. Они выступили за проведение в стране скорейших реформ в политической и социально-экономической областях. Одетые в желто-оранжевые жилетки, участники акции с национальными флагами прошли маршем по центральным улицам. В результате в ряде кварталов возникли автомобильные заторы. Британские эксперты обнаружили, что телефоны iPhone и планшетный компьютер iPad, которые производит американская компания Apple, записывают детальные сведения о своих перемещениях. Было установлено, что эти данные хранятся в скрытом, зашифрованном файле. Эксперты указали, что возможность записи географических координат была добавлена 4-й версии.
Голос России. Новости.
И о погоде: в Тегеране плюс 28 градусов, в Тель-Авиве плюс 20, в Кишиневе 14 тепла, в Одессе солнечно плюс 13 градусов, в Киеве облачно до плюс 16, в Санкт-Петербурге плюс 8, в Москве до плюс 10.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу, одолев на своем поле со счетом 2-1 «Краснодар». Все мячи были забиты во втором тайме. У хозяев отличились Роха и Велитон, у гостей Гогниев. В составе «Краснобелых» 53 минуты провел на поле Андрей Тихонов, который вывел «Спартак» на матч с капитанской повязкой. Тем временем ЦСКА на выезде был сильнее «Зенита» 2-0. Голы забили Думбия и Игнашевич с пенальти. Отметим, что 11 мая в полуфинале Кубка России ЦСКА как раз встретится со «Спартаком». Тем временем еще в одном матче среды «Динамо» Ростов, рассказывает Николай Саприн.
Бело-голубые, хоть и считались перед этой игрой фаворитами, оправдывать этот статус явно не торопились. Игра шла медленная, монотонная, полусонная. И честь и хвала Ростову, который надолго в этом сонном царстве оставаться не желал. Обострить игру решил литовец Эдгарс Чеснаускис, прошлый год выступавший именно в «Динамо» и там так толком и не раскрывшийся. Его проход по левому флангу и острый пас на дальнюю штангу Максиму Григорьеву, который открыл счет, стал для команды Миодрага Божевича громом среди ясного неба. И сразу после перерыва Получив, видать, немало претензий и от Божевича, и от руководства клуба, «Динамо» заиграла куда веселее. Счет сравняла, но не без везения. Александр Сапетов забил с участием рикошета. Могло и вперед выйти «Динамо». Метров с 10 не смог забить Семшов, а Воронин после передачи Самедова отправил мяч в штангу. Вдобавок еще и Чесноуски помог. Он еще в первом тайме схлопотал желтую карточку, нагрубил судье. А во втором за откидку мяча увидел второе предупреждение и отправился отдыхать. Но Ростов даже в меньшинстве сдаваться не хотел. Штурм «Динамовцев» перетерпел, а в концовке заслуженно добыл победу, ибо играл острее. Сначала хорват Драган Блатник после отличной комбинации не смог попасть в створ ворот, а затем он же филигранно исполнил штрафной, направив мяч над стенкой прямо в ближнюю девятку ворот Антона Шунина. 1-2 «Динамо» уступает и увольняет главного тренера Миандрага Божевича. Официально об этой отставке, скорее всего, будет объявлено в четверг. Ростовчане же в полуфинале Кубка России встретится с лидером первенства футбола Национальной лиги Владикавказской «Алании». Между прочим, победитель этой пары точно сыграет в Лиге Европы, так как участники другого полуфинала ЦСКА и «Спартак» путевки в Еврокубке на будущий год уже завоевали.
В четверг Палата по разрешению споров РФС рассмотрит новое дело Никесича, которое в футбольной национальной лиге инициировал бывший защитник КАМАЗа Александр Куканос. По словам игрока, который обратился в профсоюз футболистов, автозаводцы оказывали на него давление при разрыве контракта, фальсифицировали его трудовое соглашение, а также не выплатили часть зарплаты. Николай Давыденко вышел в 1/8 финал теннисного турнира в испанской Барселоне с призовым фондом 2 миллиона евро. Россиянин переиграл француза Эдуарда Роже Василена 6-2-7-6. Тем временем Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте, обыграв Анастасию Павлюченкову 3-6, 6-4, 6-2. А вот Алла Кудрявцева свое выступление в марокканском фесте завершила, проиграв румынке Симоне Халеп 2-6, 4-6. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Эфир «Голос России» продолжает подробности. У микрофона Олеся Потапова. Технологический газ по морской части газопровода «Северный поток» будет подан в июле этого года. Об этом сообщил премьер Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. По словам Путина, в июле закончится прокладка морской части «Северного потока», а в октябре-ноябре начнется подача газа потребителям в Европе.
Работа завершается. Уверен, что результаты мы добьемся и по другим направлениям. А значит, еще больше будем укреплять энергобезопасность страны. Для нас крайне важно иметь прямой выход на рынки для сбыта наших традиционных товаров. Это наш стратегический выбор, и мы будем двигаться. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств. Но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергетическом сырье будут только возрастать.
Северный поток – принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря до побережья Германии. Протяженность газопровода составит более 1000 километров. А вот в эксплуатацию первые нитки намечен на ближайшие дни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает поездку по Балканам. Москва заинтересована в сохранении там своего присутствия, а с некоторыми странами региона планирует даже установить отношения стратегического партнерства. Однако в основе этого партнерства теперь лежит не политическое или военное присутствие России, а экономическое. Черногория, куда министр Лавров прибыл из Белграда, также стала важным инвестиционным партнером России в регионе. Об этом рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Россия настроена на то, чтобы оказывать в дальнейшем поддержку славянской экономике, причем в гораздо больших объемах, чем сейчас. Предложения сформулированы, и Сергей Лавров, по сути, сейчас завершает цикл подписанием определенного рода соглашений вполне конкретного свойства. Балканы сейчас являются объектом пристального внимания со стороны российского руководства. В свое время эта территория была для нас в значительной степени потеряна с начала 90-х годов в политическом смысле. И сейчас предстоит такое возобновление отношений.
Напомню, в программе визита министра 4 страны – Сербия, Черногория, Македония и Словения, куда Лавров прибывает сегодня. Нынешнему хозяину Белого дома повезло с оппозицией. В республиканской партии сложилась ситуация, когда кандидатов много, а выбрать не из кого. В итоге у Барака Обамы, несмотря на сильное снижение рейтинга, есть все шансы занять овальный кабинет во второй раз. Тем более, как показывает практика, это удавалось двум третям его предшественников. Тему продолжит Дмитрий Андреев.
Республиканцы, заняв большинство мест в Палате представителей, дали сразу понять, что позиция Обамы не устраивает их ни по одному пункту. Это и договор по СНВ, и реформа медицинского страхования, и его мотивация участия США в операции в Ливии. Особняком в этой истории стоит бюджет, но это уже вопрос выживания страны. Республиканцы и демократы сумели прийти к компромиссу, чтобы избежать фактически полной остановки работы федерального правительства. В целом же можно говорить о том, что республиканцы не дадут Обаме успокоиться ни на минуту. Но это ежедневная работа, и занимаясь ей, Обама должен постоянно искать компромиссные решения. Это уже привело к тому, что он потерял часть своих избирателей, несмотря на то, что его методы первоначально казались более гибкими, отмечает Терри Майкл, основатель и глава Вашингтонского центра политики и журналистики.
Знаете, он более смиренен, чем его предшественник, ковбой с техасскими методами. К сожалению, для представителей либерального и левого крыла демократической партии он продолжает расширять и укреплять американскую империю. Он такой же интервент, как и Джордж Буш. Вот чем он так раздосадовал многочисленных демократов. Я думаю, что многие демократы остались дома на предыдущих парламентских выборах. Они просто были злы на него.
Есть на что злиться и республиканцам. Взгляды, которые сегодня предлагает избирательным консервативное крыло партии, свидетельствуют об отсутствии единства в партии, считает Терри Майкл.
Проблема в том, что республиканская партия сейчас расколота на четыре части. Это традиционалисты типа Уолл-стрит-бюджет, либеральные республиканцы, которые сейчас, по сути, решают судьбу партии и стоят у руля, социокультурные республиканцы, которые на стороне правительства, и консерваторы.
Эти самые консерваторы, о которых говорит эксперт, пытаются объединиться и показать свою силу. Одной из таких попыток выступить в качестве политической силы стало создание чайной партии, которая появилась почти два года назад. Это движение объединяет противников политики Барака Обамы. На сегодня данное движение самое выдающееся, что смогли сделать консерваторы, считает политолог Вячеслав Никонов.
По последнему опросу, если бы выборы состоялись сегодня, Обама победил бы с перевесом в соотношении 47-40. Другие фигуры внутри республиканской партии набирают еще меньше. Сама партия сейчас не едина, потому что в ней есть, с одной стороны, ультраправое движение чаепития, представители которого занимают непримиримую позицию в отношении Обамы, которая сейчас торпедирует всю его социально-экономическую повестку дня. Ну и есть и более умеренное крыло республиканцев, которое, в общем, чувствует себя неуютно в компании с ультраправыми.
А вот подготовить еще и сильного кандидата республиканцы пока не смогли, констатирует эксперт фонда Карнеги за международный мир Мэтт Рожански.
Самая сильная позиция у Мэтта Ромни. Он особенно силен в вопросах международной политики. Ромни уже пытался выдвинуться, но партия его не выбрала. Потенциальных кандидатов много. Это и Тим Поленти, и Ньют Гингрич, и, возможно, Сара Пейлин или Митч Дэниелс.
В итоге пока все идет к тому, что Барак Обама останется в Белом доме на второй срок, говорит профессор политологии Йельского университета Ян Шапира.
Я не думаю, что он пересмотрит свою политику. Обама очень тесно связан с Конгрессом, но я не думаю, что это как-то помешает его переизбранию. В двух случаях из трех американские президенты избирались на второй срок, и сейчас можно говорить о высокой вероятности победы Обамы. Кандидаты от республиканцев довольно слабые, и он не встретил серьезных соперников на досрочных выборах кандидатов от демократической партии.
Обаме выпала участь стать президентом, который не имеет права разбрасывать камни, а должен собирать их, причем все. 44-й президент оказался тем самым лидером, от которого хотят услышать ответы чуть ли не на все накопившиеся еще при предшественниках вопросы. И при этом никто не собирается закрывать глаза на новые проблемы, которые появляются с досадной регулярностью. Пока Обаме играет на руку и поддержка демократов, и разобщенность республиканцев. В итоге на сегодня у нынешнего президента США есть единственный серьезный противник – Барак Хусейн Обама.
Белоруссия снимает ограничения на формирование курса рубля при покупке и продаже валюты на межбанковском рынке, ожидая финансовой помощи от России, чтобы пополнить запасы иностранной валюты и избежать дефолта. Об этом программа Михаила Шейнгмана. Акценты.
Акценты.
Здравствуйте, в студии работает Михаил Шейнгман. Сегодня в программе «Свободное падение». Белоруссия сняла ограничения на формирование курса рубля.
Акценты.
Даже островки стабильности иногда накрывают цунами. Сейчас не о Японии. Так называл свою страну и Александр Лукашенко. Но теперь и она во власти форс-мажоров. Про цунами в белорусском контексте это, конечно, лишь гипербола, но трясет местную действительность уже совсем не метафорично, а по-настоящему. Ко всем бедам, нахлынувшим на республику, накануне Национальный банк объявил о снятии ограничений на формирование курса белорусского рубля. Уже на следующей неделе местная валютно-фондовая биржа проведет первые альтернативные торги для определения рыночного курса на основе спроса и предложения. Эксперты не рассматривают иных вариантов. Решение Нацбанка, утверждают они, фактически означает легализацию теневого обменного курса, сложившегося в условиях дефицита иностранной валюты, то есть, по сути, масштабную девальвацию. Падение белорусского рубля в результате этого может составить порядка 20%. Впрочем, власти возможность обвала финансовой системы отрицают. Напротив, свои меры называют попыткой ее стабилизировать. Но аналитики все это уже называют зловещим симптомом. Они единодушно полагают, что если правительство не начнет реформы прямо сейчас, когда у страны еще есть небольшой запас прочности, позволяющий финансировать дефицит текущего платежного баланса, то экономика Беларуси может оказаться в рецессии. Сама по себе девальвация — это не катастрофа, скорее терапия. В случае с Белоруссией, правда, серьезно запоздавшая. Ведь по большому счету и до выборов Лукашенко было известно, кто и где упадет. И подстелить бы властям соломку, но они решили за нее держаться. И накануне президентского голосования вбухали, по-другому не скажешь, огромные деньги, социальные выплаты и тем самым окончательно подкосили финансовую систему. Затем в республике началось то, что обычно называют валютной паникой. Население в массовом порядке отправилось купать все условные единицы, в конце концов в условность превратился местный рубль. Скажем, в понедельник его курс к доллару обновил антирекорд, упав до значения в 3,6 тысячи белорусских рублей. И при всем при этом власти продолжали накачивать свою финансовую единицу теми самыми золотовалютными резервами, чтобы удержать ее от падения. В результате рубль стал грузным и неповоротливым. Поэтому девальвация для него — это диета. А свободный курс — это как курс молодого бойца. Только армия из юнца делает мужчину, а девальвация из валюты — реальные деньги. Опять же, тот, кто служил, знает, нет ничего плохого в приказе «упал, отжался». Главное, чтобы после этого можно было встать. А Белоруссии говорят, что самостоятельно сделать это она уже не сможет. Более того, утверждает, что и российского кредита ей может даже и не хватить, поскольку потребность местной экономики во внешних вливаниях оценивается в 8-11 миллиардов долларов. С Москвой же речь шла только о трех. Накануне стало известно, что переговоры по этим деньгам вступили в финальную фазу, но не исключено, что это будет промежуточный финиш, поскольку в такой ситуации Минск вполне может вернуться к идее введения единой валюты с Россией. Тему продолжит белорусский политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Решение Национального банка Белоруссии о двойном курсе местного рубля, его можно трактовать как начало девальвации?
Все зависит от точки отсчета. Де-факто, наверное, это девальвация. Ну, белорусские экономические власти официально не хотят легитимизировать этот факт, потому что девальвация — это все-таки решение политическое больше, чем экономическое.
Если это решение напрашивалось так или иначе, почему белорусские власти не пошли на него раньше, чтобы не доводить страну до ситуации валютной паники?
Потому что экономические власти Беларуси, во-первых, не имеют ясной концепции выхода из этого кризиса. Во-вторых, экономические власти не принимают политических решений. Но я хочу сказать, что множество обменных курсов фактически де-факто существует уже около месяца. И теперь этот процесс немножко упорядочен, унифицирован, и фактически второй курс, рыночный курс, он будет уже единый для всей страны. По крайней мере, на том сегменте, на котором он продается. Уже теперь коммерческие банки не будут каждый индивидуально определять этот курс. В этом смысле, ну, это шаг не по порядку.
Но очевидно, что даже этот шаг не сможет полностью изменить, скорректировать, поправить экономическую ситуацию в стране. Какие еще действия должна предпринимать власть?
Есть действия кратковременные, а есть долгосрочные. Кратковременные действия, наверное, все-таки это девальвация, сокращение государственных расходов, сокращение, наверное, зарплат и пенсии, поскольку это увеличивает, скажем, импорт и усугубляет тот, ну, который является главной для белорусской экономики, это дефицит внешнеторгового баланса. То есть сокращение государственных субсидий, программ сокращения бюджетных расходов. Это вот кратковременные текущие задачи, которые необходимо решить. Ну, а глобальная, фундаментальная причина вот этого валютного кризиса – это неэффективность белорусской экономики. То есть экономика белорусская, белорусское общество, Беларусь живет непосредством, расходует больше, чем может заработать. То есть и импорт превышает экспорт. Это есть результат неэффективности экономики. Государственная экономика, колхозно-совхозная система, она просто неэффективна по определению. Поэтому нужно приватизацию, нужно найти эффективного собственника. Этим собственником может быть только частник. И нужна реструктуризация экономики. И то есть то, что называется рыночными реформами, к чему подталкивают Беларусь, МВФ и Министерство финансов России.
Это был из Минска белорусский политолог Валерий Карвалевич. Наверное, следует напомнить, что Александр Лукашенко по горячим следам терактов в белорусском метро запретил стране не то что говорить, даже думать о девальвации. Теперь можно не думать. Все сказал Национальный банк. Сам Лукашенко считает, что самое неприятное, что могло быть на валютном рынке, уже случилось. Белоруссия хотела зайчиками, так называются местные деньги, проскочить в светлое будущее. Но оказалось, что кризис – лучший контролер. Теперь очевидно, этим зайцам батька уже не поможет. Нужен Дед Мазай. Ну или дедовский способ. Ведь девальвация, по сути, это и есть, как считалось в Белоруссии, хорошо забытое старое. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Китай.
В Китае студенты университетов узнают, что такое любовь и как правильно начинать и заканчивать романтические отношения. Подробности учащиеся узнают в рамках курса психологии. Проект методического пособия под названием «Счастье начинается с познания того, как строить романтические отношения» представил муниципальный комитет Пекина по образованию. Прочитав пособие, студенты научатся признаваться в этом прекрасном чувстве и достойно с пониманием принимать отказы, а также правильно реагировать на желание любимого человека закончить отношения. Авторы уверены, что наиболее сложно молодым людям пережить именно процесс расставания. На занятиях студенты узнают, как справиться со своими чувствами и не совершить глупостей. Новый курс поможет студентам сформировать позитивный взгляд на любовь и научить их переживать любовные неудачи, не впадая в крайности, отметила профессор социологии университета Пекина. В Китае запретят фильмы, в которых главные герои путешествуют во времени. Инициатором нововведения стало правительство страны. В скором времени Государственное управление радио, кино и телевидения представит новые положения, где будут учтены все поправки. Это связано с тем, что персонажи, перемещающиеся во времени, часто отличаются недостатком положительных мыслей и смысла. Также считается, что сериалы такого рода неумышленно порождают мифы, обладают нелепыми и странными сюжетами и даже поддерживают феодализм, суеверие, фатализм и реинкарнацию. Китайские города достигнут наибольшего развития и станут самыми богатыми. В ходе исследования Глобального института McKinsey было установлено, что 9 из 10 городов с наибольшим темпом развития по состоянию на 2025 год будут приходиться на КНР. В первую тройку войдут Шанхай, Пекин и Нью-Йорк. Превалирование китайских городов происходит главным образом благодаря стимулу экономики КНР, отметил директор Глобального института McKinsey. Это были новости Китая. Марина Ожерельева, «Голос России».
Обзор мировой прессы.
Реконструкция московского аэропорта Внуково в ближайшие 2.5 месяца означает, что транспорта на перегруженном Ленинградском шоссе будет еще больше, пишет Кортни Уивер, Financial Times. Аэропорт будет частично закрыт на ремонт до 1 июля, а значит, кремлевским чиновникам придется отказаться от него в пользу Шереметьево, куда можно добраться по Ленинградскому шоссе или на вертолете, поясняет автор. Кремль утверждает, что президент Дмитрий Медведев будет летать в Шереметьево и обратно на вертолете, когда это позволяют погодные условия. Но остальные кремлевские чиновники будут тоже пользоваться аэропортом в Шереметьево в ближайшие 10 недель, и это не обнадеживает. В России дорожные власти по-прежнему блокируют всю полосу, когда по ней едет президент или премьер-министр, напоминает автор. По иронии судьбы, о последней неприятности московских водителей стало известно всего через неделю после того, как московское правительство обнародовало новое предложение по переустройству транспортной системы столицы, предполагающее повышение средней скорости движения на 17% к 2016 году. Это непростая задача, и московскому правительству придется серьезно обдумать планы и бюджет. Но где еще планировать, как не на Ленинградском шоссе? Без мигалок московские чиновники смогут спокойно проводить встречи прямо здесь, сидя без движения, как и все остальные, иронизирует автор.
Обзор мировой прессы.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» дискуссия о будущем атомной энергетики как никогда актуальна, пишет на страницах «Фигаро» президент Украины Виктор Янукович. В очередной раз международному сообществу брошен техногенный вызов, требующий глубокого анализа и адекватного ответа. Мы, украинцы, лучше других знаем цену легкомысленному отношению к высоким технологиям. Но, пережив чернобыльскую трагедию и усвоив ее печальные уроки, мы не потеряли веру в развитие атомной энергетики. За четверть века, минувшей с момента катастрофы, мы не сталкивались с серьезными неполадками в работе какой-либо из четырех украинских АЭС, производящих почти половину электроэнергии в стране. После чернобыльской аварии Украина ввела очень строгие правила безопасности на атомных электростанциях. Каждый реактор должен выдерживать землетрясение магнитудой 8 баллов и падение самолета на его корпус. Сверхсовременные автоматизированные системы управления сводят к минимуму влияние человеческого фактора, подчеркивает далее украинский президент. Не надо забывать, что чернобыльская трагедия была вызвана безответственным научным экспериментом, проведенным с нарушением правил эксплуатации. Что касается аварии на АЭС «Фукусима-1», она никак не связана с технологическим процессом, но является следствием неоправданного риска строительства ядерного объекта в сейсмоопасной зоне. Как президент страны, пережившей страшнейшую ядерную катастрофу, я призываю все страны к диалогу. Пора объединить наши усилия. У нас есть один мир, в котором мы должны найти гармоничное сочетание технологического прогресса и гарантий безопасности. Цивилизации без этого не обойтись. Я убежден, что мы в состоянии сделать так, чтобы ядерный огонь грел, но не обжигал, пишет заключение президент Украины.
Обзор мировой прессы.
Кембриджский профессор опровергает устоявшееся представление, что тайная вечеря состоялась в Страстной четверг, сообщает Time. По расчетам профессора Колина Хэмфриза, она пришлась на среду, 1 апреля 33 года нашей эры, поясняет журналист Джош Сэндберн. Если версия подтвердится, то Иисуса не могли за одну ночь и арестовать, и допросить, и подвергнуть суду, отмечает профессор. По его мнению, многочисленные события между Тайной Вечерей и Распятием, описанные в Евангелиях, невозможно втиснуть в одну лишь ночь с четверга на пятницу. Неувязка связана с несоответствием между Евангелиями. Матфей, Марк и Лука написали, что Тайная Вечеря совпала с еврейской Пасхой, а Иоанн, что она состоялась накануне этого праздника. По предположению профессора Хэмфриза, евангелисты просто пользовались разными календарями, и на деле Тайная Вечеря была в среду 1 апреля. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. В Ливии погиб британский журналист и кинорежиссер Тим Хеттерингтон. Он и трое его коллег получили ранения в результате минометного обстрела в городе Мисурата. Хеттерингтон был опытным военным корреспондентом. В 2007 году он получил премию World Press Photo за освещение военных действий в Афганистане. Его документальный фильм «Рестрепо» был номинирован на «Оскар». В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. Премьер Владимир Путин проведет сегодня встречу с членами Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Прежде всего, речь пойдет о состоянии делового климата в России. Премьер обсудит с капитанами российского бизнеса вопрос оптимизации нагрузки на предпринимателей, включая уровень налоговой и страховой нагрузки, рассказал источник в правительстве. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по предотвращению ядерного терроризма. Она предусматривает поддержку государств для решения этой задачи и создание для этого экспертной группы. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится сегодня с традиционным ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по государственным каналам и радио. Начало трансляции в полдень. Генсек ООН Пан Ги Мун начинает рабочий визит в Россию. Уже в четверг он ознакомится с проектом детского фонда ООН в Московском центре лечебной педагогики. А в пятницу намечена встреча Пан Ги Муна и президента Дмитрия Медведева. Торжественная церемония, посвященная началу работы открытого университета Сколково, состоится в четверг в Москве в Политехническом музее, сообщает фонд Сколково. Открытый университет Сколково – это часть инновационного центра Сколково, создан в частности как источник магистрантов и аспирантов для будущего Сколковского технологического университета и стажеров для компаний-партнеров Сколково.
Голос России. ruvr.ru. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию».
Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то эта программа для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Все вопросы, которые вас волнуют, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития и иностранных дел, Федеральной миграционной службы, руководителями регионов, которые участвуют в масштабном проекте, государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сразу после окончания этой передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы можете позвонить по номеру 8 800 100 06 76 и задать конкретные вопросы, попросить совета или поделиться опытом. Повторю номер 8 800 100 06 76. Кроме того, вы можете писать нам по электронной почте на адрес домой@ruvr.ru.
В эфире программа «Домой в Россию».
Сегодня в программе по оказанию содействия переселению соотечественников участвует 32 российских региона. Калужская область – одно из первых подключилась к ее реализации. С 2007 года в Калугу и область переселилось уже почти 5800 человек, участников госпрограммы и членов их семей. И заявки на переезд в этот регион продолжают поступать. Для всех, кто рассматривает Калужскую область в качестве возможного места жительства, справка программы «Домой в Россию».
Визитная карточка региона.
Калужская область – центральный регион России. От столицы края до столицы страны около 170 километров. До Москвы можно добраться на автомобиле или на поезде всего за пару часов. по плотности железных и автомобильных дорог Калужская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Климат Калужской области умеренно континентальный, с четко выраженными сезонами года. Здесь теплое лето и умеренно холодная снежная зима. Самый холодный месяц года – январь. Средняя температура – минус 9-10 градусов. Средняя температура июля – плюс 17-18. Теплый период с положительной среднесуточной температурой длится 215-220 дней. Природа края живописна. Полноводные реки, небольшие озера с растущими на берегах вечно зелеными елями и соснами, дубовыми и березовыми рощами. Животный мир области весьма разнообразен. Здесь есть куницы, лоси, лисы, зайцы. На территории области гнездятся 225 видов птиц, среди которых находящийся под охраной черный аист, беркут, орлан-белохвост и сапсан. Здесь много уникальных природных мест. Среди них государственный заповедник «Калужские засеки», национальный парк «Угра». Есть свои заповедные места и в самой Калуге. В парке, который находится на месте крепости 16-17 века, растет 600-летний дуб, ровесник города. В Калужской области находится знаменитая Оптина пустынь, Свято-Введенский монастырь, один из центров духовной жизни России. На живописных берегах Оки расположился небольшой городок Таруса. Когда-то эти места облюбовал для себя Иван Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой, создатель Музея изящных искусств в Москве. Сегодня это Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Цветаев построил на высоком берегу дачу песочную и каждое лето с семьей приезжал отдыхать сюда. А спустя годы Таруса стала местом притяжения творческой интеллигенции. Здесь долгое время жили Николай Заболоцкий, Константин Паустовский, любили бывать Белла Ахмадулина и Борис Мессерер. Столица региона Калуга известна во всем мире как город, где жил и работал пионер космонавтики и ракетной техники Константин Циолковский. Сегодня Калуга и Калужская область – это один из важнейших в России научно-исследовательских регионов. Здесь находится первый в стране наукоград – Обнинск, где до сих пор действует первая в мире экспериментальная атомная электростанция – Обнинская АЭС. В городе ведутся важнейшие исследования в области атомной энергетики, космической техники, радиооборудования и приборостроения. Калужская область – это регион с передовой экономикой, привлекательный для инвесторов. Здесь уже развернули свои производства такие компании, как южнокорейская Samsung Electronics, производящая под Калугой телевизоры и бытовую технику, сербская Хемофарм, построившая фармацевтический завод, швейцарская Nestlé Purina, выпускающая корма для животных. С недавних пор Калугу стали именовать русским Детройтом. Сюда пришли крупнейшие мировые автопроизводители. Концерн Volkswagen построил завод по сборке линейки своих автомобилей, а также машин марки «Шкода». По соседству открыло производство автокомплектующих и австрийская компания «Магна». В регионе обосновались также французская компания «Peugeot» и шведский концерн «Volvo», который выпускает здесь грузовые автомобили. На сегодняшний день завод «Volvo Trucks» в Калуге является самым современным предприятием шведского автогиганта в мире. В Калужской области также активно развивается фармацевтическая отрасль. В ближайшее время немецкая компания «Берлин Хими» запускает производство известных лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций в проект – 80-100 миллионов долларов. Пуск первой линии завода планируется в декабре 2012 года. Здесь же будут производить и крайне необходимый для диабетических больных препарат «Инсулин». Трудиться над предприятием будут 225 человек. Помимо грандиозных и капиталоемких проектов, в области реализуется множество небольших, но не менее интересных. Один из них – строительство горнолыжного парка развлечений «Квань». Вряд ли стоит искать в Калужской области крутые горные склоны, но горы, где начинающие спортсмены и просто любители смогут получить удовольствие от катания, вполне достаточно. За последние несколько лет в регионе появилось свыше 630 различных новых предприятий. Это треть всей областной промышленности и 8 миллиардов рублей в бюджет. Для дальнейшего развития региону нужны квалифицированные кадры и профессионалы в самых различных областях.
Репортаж в тему.
Идею вернуться на родину Сергей Мачурин вынашивал в течение многих лет. Еще ребенком в начале 70-х годов прошлого века он вместе с родителями из Смоленской области переехал в Казахстан, в Акибастуз. Родителям и старшей сестре новое место жительства очень понравилось, а Сергей всегда скучал по друзьям и родным местам. После окончания школы он наконец решил: «Все, возвращаюсь». Но жизнь несла свои коррективы. Учеба, женитьба, дети и решение об отъезде пришлось отложить на много лет. И тут, наконец, представился случай. Появилась программа содействия переселению соотечественников. В российском посольстве в Казахстане ему на выбор предложили несколько регионов. Изучив их детально, Сергей остановил свой выбор на Калужской области. Во-первых, она рядом с родиной, со Смоленском. Во-вторых, экономически перспективный регион. Не все было сначала гладко, говорит Сергей. За 2 года ему пришлось сменить несколько мест работы, потратить большую часть сбережений. Но зато сейчас у него есть работа по специальности, деньги, чтобы снимать приличную квартиру, а главное – отличные перспективы. Сейчас Сергей Мачурин занимается обслуживанием железнодорожной станции и подъездных путей предприятия «Фольксваген». Вместе с ним работает и сын. Жена Сергея – менеджер эко-клуба «Голицына», а младшая дочь пока школьница. «Я и моя семья счастливы, что выбрали для постоянного места жительства Калужскую область», — говорит Сергей Мачурин.
По истечении 2 лет, оглянувшись назад, я чувствую, что я правильно все выбрал в данном случае. Да, тяжело, конечно, с жильем это все понятно, но везде тяжело, что там говорить, и в любом регионе, как говорится. Ну, здесь я все равно как-то чувствую себя увереннее, что живешь рядом со столицей, как, и вообще, ну, по развитию, по всему, по инфраструктуре хороший регион. Ну, допустим, были регионы, что давали и жилье, допустим, дом, и подъемные. Ну, в данном случае это Тюмень, вот такое вот, что Дальний Восток, Приморье, вот, Калининград. Ну, я не знаю, я за это не цеплялся. Как-то я был уверен в своих силах, и поэтому не стал я брать. Я выбрал Калугу, это регион Б, тут не давали ни подъемные, ни жилье. Ну, только из-за того, что это уже центральный регион, и что работы можно найти без проблем, Ну, работы тут много, что говорить. Тут за 2 года разительно все изменилось. Тут столько предприятий открылось. Тот же самый вот завод Volkswagen, тот же самый Volvo. Тут очень-очень-очень сильно развивается, что действительно рабочей силы не хватает. Тут постоянно везде идут приемы на работу.
Осваивать новый регион Сергей решил вместе со старшим сыном. И только спустя год приехали жена и младшая дочь. «Мы хотели для них создать более или менее комфортные условия, чтобы у них было меньше трудностей», — говорит Сергей. Но заниматься этим мне пришлось по большей части одному. Сын, как только получил гражданство, пошел в армию. Несмотря на то, что в военкомате ему предлагали отсрочку на год, как переселенцу. Он тогда сказал: «Папа, раз надо, нечего откладывать на год». И теперь он очень рад, что отслужил в армии, рассказывает Сергей. Сегодня семья Мачуриных строит планы на будущее, задумывается о приобретении собственной квартиры. Всем, кто планирует переезд, Сергей советует реально оценивать свои возможности. По собственному опыту он знает, во что обошлось обустройство на новом месте, учитывая, что Калужская область относится к категории «Б», где не предусмотрены подъемные.
Ну, вот эти деньги, которые продались в продаже квартиры, я вам говорю честно, в течение года полтора на них жили, можно сказать. Не сразу все так получилось гладко. Поэтому, чтобы ехать сюда без поддержки, там, без пособий, без всего, надо иметь какой-то капитал, как бы не было, но в пределах 100 тысяч. Надо иметь. На семью это, чтобы человек приехать и хотя бы на полгода снять жилье и уже не думать о том, чтобы не болела голова, где что и жить. Мы снимаем квартиру двухкомнатную, вот, платим 10 тысяч, а вообще хотим взять ипотеку. Нужно год было отработать на одном месте, а у меня вот год будет вот в апреле 2 числа. Что-то будем решать, да? Да, конечно, они счастливы, что совершенно другая жизнь, совершенно другой менталитет, совершенно другой уровень жизни и в денежном эквиваленте и вообще сами по себе жить. Тут жизнь намного интереснее.
К тому же здесь отличные возможности для получения образования. В регионе 27 высших учебных заведений. И Мачурины мечтают, что их младшая дочь, которая увлекается компьютерами, сможет выбрать для себя подходящий вуз и станет востребованным специалистом. А учитывая, что в Калужской области сейчас готовится пакет программ, который позволит наиболее одаренным студентам получить образование в самых известных зарубежных университетах, перспективы для молодежи открываются самые заманчивые.
В эфире программа «Домой в Россию».
Отличные перспективы в Калужской области для тех, кто хочет посвятить себя сельскому хозяйству. Сегодня в регионе более 400 сельскохозяйственных организаций и свыше 2000 крестьянских фермерских хозяйств. Кроме того, здесь насчитывается более 195 тысяч личных подсобных хозяйств, которые производят более 65% всей сельскохозяйственной продукции, а площадь обрабатываемой ими земли более 50 тысяч гектаров, или в среднем 26 соток на одну семью. Больше всего на селе нужны сегодня механизаторы, трактористы и комбайнеры, доярки, рабочие по уходу за животными, животноводы, скотники, телятницы, пастухи, овощеводы, ветеринарные врачи, агрономы, зоотехники. Исходя из возможностей предприятий конкретной территории вселения, возможно обеспечение работников жильем. Это может быть квартира, дом или часть дома, или общежитие. В региональной программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа есть специальный проект «Село Калужской области». Подробнее об этом проекте и других особенностях региональной программы мы попросили рассказать заместителя министра, начальника управления по труду и кадровой политике Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области Ирину Батищеву.
Согласно программе, 8 территорий вселения, один такой большой блок и одна территория, которую мы назвали «Село Калужской области», затем такие территории, как Калуга, Обнинск, Ворсино, Киров, Людиново, Малый Рославец, Сухинич. Но вот благодаря такому сегменту, как «Село Калужской области», мы практически осуществляем переселение во все районы Калужской области, поскольку они попадают под этот сегмент, и вот, в общем-то, этим наша программа отличается от других. Поскольку мы находимся в Центральном федеральном округе и действует, и программа написана в рамках государственной программы, да, общей, у нас никаких особенностей, вот может быть, помимо того, что я уже сказала, что попадает под переселение вся территория Калужской области, то есть никаких преференций материальных и так далее мы участникам программы не оказываем. У нас вот таких преференций нет. Ни по жилью, не по материальному обеспечению. Единственное, что у нас, опять же, принято в рамках поддержки переселения соотечественников оказание адресной материальной помощи. Есть специальная комиссия, которая соотечественникам, оказывающимся в тяжелом там положении материальном, которые не смогли трудоустроиться, мы решением этой комиссии можем оказывать единовременную материальную помощь до 10 тысяч рублей.
А на ваш взгляд, все-таки чем вызван такой стойкий интерес к вашему региону?
Я думаю, привлекаем наших потенциальных калужан, так скажем, тем, что Калужская область уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по темпам экономического роста. У нас бурно развивается промышленность, у нас очень много инвесторов. На сегодняшний день порядка 43 инвесторов достаточно разного профиля действуют. Но складывается очень большой, уже сложился, вернее, автокластер. Очень много предприятий там на нашей территории действуют уже. Volkswagen, Peugeot, Citroen, Volvo. Много предприятий, которые вокруг них организуются по изготовлению комплектующих деталей. У нас развивается и очень серьезно уделяет правительство внимание сельскохозяйственному направлению, фармацевтическому направлению. У нас есть такая, тоже это, ну, так скажем, ноу-хау Калужской области, технопарки. То есть создаются привлекательные условия и среда для именно инвесторов. Для них готовятся площадки с коммуникациями, с дорогами, определенные налоговые льготы, те, которые потом возвращаются в Калужскую область. Поэтому нам катастрофически не хватает рабочих рук. Вот мы занимаемся прогнозом, уточняем его каждый год на предстоящую пятилетку. Буквально этот прогноз вот несколько недель назад был сформирован очередной. И в ближайшие 5 лет нам потребуется почти 46,5 тысяч рабочих рук. Поэтому работа у нас есть. Разное, интересное, и строится много жилья. Вот эта ситуация, так скажем, находится на личном контроле губернатора. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы привлечь кадры, нужно эту проблему решать. Создана, например, принята программа жилищного обустройства для профессионалов. Для молодых семей есть государственные, я имею в виду, субсидии Калужской области, которые им предоставляются для обустройства. То есть достаточно много привлекательных моментов для того, чтобы люди ехали в Калужскую область.
И все же вот в каких профессиях нуждается регион, и вот и соответствует ли спрос предложению?
Чаще всего, конечно же, люди, которые сейчас собираются переезжать, они не представляют собой высококвалифицированные, так скажем, специалистов. Калужская область как раз заинтересована, если говорить о тех вакансиях, которые нам нужны, то это, ну, проблема всей России. Это медицинские кадры, очень у нас востребованы. Это рабочие специальности, но нужны высокие квалификации. Это и наладчики, и монтажники, и сборщики. Это энергетики, нужны водители. Но, одним словом, у нас вот на сегодняшний день больше 10 тысяч вакансий в базе, и на одного безработного, который зарегистрирован в службе занятости, где-то приблизительно 2 вакансии приходится. У нас один из самых низких уровней еще и безработицы по сравнению с другими регионами. Поэтому спрос и предложение, я бы сказала, что это не совсем совпадает. Чаще всего соотечественники согласны для того, то есть люди, которые приняли решение ехать, они вроде как согласны на все, часто заявляют и самостоятельное трудоустройство, и поэтому вот, допустим, больше 40% у нас отказов, это как раз именно показатель того, что не совпадают предложенные, заявленные, так скажем, вакансии соотечественника и то, что мы можем предложить из нашей базы.
А у вас есть центры по переобучению? Потому что те предприятия, которые перечислены, понятно, они нуждаются в высококвалифицированных специалистах.
Вот один из таких ярких примеров – это центр подготовки для автомобильной промышленности, который был создан при участии наших инвесторов, прежде всего Volkswagen, Peugeot, Citroën. Порядка уже 4000 человек в этом центре для нужд нового автомобильного производства были подготовлены. И, в общем-то, таким путем идет сейчас и модернизация нашей системы образования с тем, чтобы создавать современные центры переподготовки, мобильно реагирующие на потребности рынка труда и производителей, которые пришли на Калужскую землю.
Можно еще о порядке заработной платы?
Да. Заработная плата в Калужской области, если сравнивать нас, например, с Центральным федеральным округом, тоже на хороших позициях находится, то есть мы где-то на третьем месте. По 2010 году средняя заработная плата у нас 17 444 рубля, это общая, но если вот говорить об отраслях, да, то, например, в промышленности это почти 22 тысячи, в обрабатывающих производствах это свыше 22 тысяч. Если говорить о производстве автомобилей, то там средняя вообще очень высокая, там до 60 тысяч дают нам статистика. То есть уровень заработных плат по сравнению с другими регионами у нас достаточно высокий.
Я так понимаю, за эти деньги можно и снимать квартиру?
Если говорить о средней заработной плате, 17-400, ну понятно, средняя, да, я, в общем, не очень люблю эти цифры, средние. За среднюю не снимите, потому что именно в силу востребованности и, в общем, все-таки реальных проблем с жильем и цены. У нас мы близко к Москве, у нас цены практически московские, то есть если вы получаете 17 тысяч, то средняя цена однокомнатной квартиры где-то там от 12 до 15 тысяч, то это сложно.
А откуда приезжают в основном?
Ну, если говорить, так скажем, о рейтинге больше всего, да, откуда приезжают, то прежде всего это Молдова, Украина, Таджикистан, Узбекистан, ну и по ниспадающих, хотя есть, конечно, представители всех стран, но вот больше всего это те, которые я вот назвала. Если, допустим, мы говорим там о Молдове, об Украине, эти сотни, да, насчитываются, то из таких вот стран, там, я не знаю, и Германия есть, и США есть, и европейские страны, то, конечно, это идет на единицы и на десятки, не больше. Мы достаточно тесно работаем с представительствами ФМС во всех странах, в которых есть потенциальные соотечественники, желающие приехать в Калужскую область. Мы, кстати, выезжаем и с презентациями каждый год в разные регионы. И информацию мы даем. И сейчас вот началась у нас новая форма работы. Мы буквально ее опробовали вот только один раз. Ведем в режиме скайпа видеоконференции. Соединяемся со странами. Вот сейчас у нас уже 10 заявок. В том числе, вот вы вспомнили, западные страны. Это Израиль. С тем, чтобы мы могли, используя вот эти возможности новые электронные, проводить непосредственные встречи и консультации для потенциальных соотечественников.
Они приходят на территории посольства?
Да, да. И мы с ними связаны, назначается время, и в режиме вот видеоконференции отвечаем на вопросы.
Всем, кто хотел бы узнать подробнее о программе Калужской области, выяснить, какие вакансии на сегодняшний день предлагаются, Ирина Батищева рекомендует зайти на сайт органов власти Калужской области. Адрес сайта www.admobl.kaluga.ru. www.admobl.kaluga.ru. На вопросы программы «Домой в Россию» отвечала заместитель министра, начальник управления по труду и кадровой политике Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области Ирина Рудольфовна Батищева.
В эфире программа «Домой в Россию».
Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что все сведения об условиях участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, адреса и телефоны уполномоченных органов во всех странах и масса другой полезной информации можно получить на сайте Международного интернет-форума «Интеграция соотечественников» по адресу www.nefis.ru. Этот ресурс создан при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации. Всем, кто заинтересовался возможностью стать участником госпрограммы, советую побывать на этом форуме переселенцев и пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь от сбора документов до переезда на новое место жительства. Они готовы поделиться своим опытом с новичками, а такие практические советы всегда очень ценны. Здесь же на форуме mifis.ru можно получить консультацию специалистов Минрегиона по проблемам, связанным с государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В завершение хочу еще раз напомнить, что сразу после окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу горячая телефонная линия. Операторы будут принимать ваши вопросы в течение...